Domine, Мир вам, братья и сестры. Приветствую вас. Я вас уже знаю, что уже был последний. Это год назад, наверное. И я рад, что еще есть такая возможность быть вместе, прославить Бога, увидеть уже знакомых, братьев, сестер, всех, которые вместе. Вот. И сегодня Бог нам снова дает эту возможность прославить Его. Для чего мы приходим к Богу? И вообще неверующие нас не понимают, говорят, вас туда гонят, наверное, вам деньги платят, чтобы приходить туда. Или нет, мы гоним, очень платим за то, что вы делаете сами. Потому что не поймут люди мира, не поймут. Говорят, вы ненормальные, мы говорим, да, мы безумно постарали. Мы безумно, сколько что, и рады этому безумно. А вы своего ума не знаете, уже туда бежать. Поэтому подумайте, сходите, послушайте, отдохните душой своей. Мы все идут, а кто приходит, но, по крайней мере, на Бога запомнить и знать, в случае чего, куда бежать. А немало и тех, которые останутся в церкви, и мы вот как раз остались здесь с вами. Поэтому славим, благодарим Бога за все. Но заповеди Божьи, повеления Божьи, которые нам оставят, вот это самое ценное, чем мы должны дорожить, чем мы должны ценить, чем мы должны даже хвалиться. Верующему хвалиться вроде грешно, но есть разрешение у нас в Писании. Хвалящийся, хвались тем, что знает меня только Господь. Ну как он хвалится? Ну как он молчает? Как не говорит? Мы недавно собирались здесь несколько дней назад с молодежью, но все-таки просидели до полтора ночи. И разговаривали о том, как же людям подойти и сказать Христе. Ну как, ну подойдешь, а вдруг неправильно подошел, вдруг не вовремя подошел. Писание говорит, говори вовремя, не вовремя, всегда вовремя. О спасении говорить людям всегда вовремя, всегда. Человек сам этого не знает, которому мы говорим, ну мы-то знаем, что вовремя. Пока есть дыхание. Поэтому вот нам кажется, что трудно подойти, невозможно подойти. Пусть сам подойдет, ему надо, пусть подойдет. А он не знает, что ему надо, он не знает. Он не там ищет решение своей проблемы, а вы с ним поговорили, а он ушел, и больше не пришел. Через годик взглянули на кладбище, посмотрели на памятник, на фотографию, так это он. Но не только этим мы должны пользоваться, если мы слушаем, мы можем видеть чудеса и Бога, он умрет. Он духовно уже мертв, это разница уже небольшая. А то, что мы использовать должны шансы, возможность сказать человеку о Христе. Если это нас радует, если мы действительно счастливы в этом, попробуй заставиться дальше. Чтобы не рассказать об этом. Потому что у нас хорошая новость, хорошая весть какая-то. Вот. Ну вы что, молчите что ли? Вот если к вам едет ваши близкие, ваши друзья, родственники, которые видели вас там 10-15 лет, вы никогда не были здесь сами, то будете так сидеть спокойно. Да в любого, кто будет без церкви, каждый говорит, а то и он сам себе говорит, что такое веселое? Да иди, представляешь, разрешили, вижу, дали, встречали. О, да ты что? Радость ее не спрячешь, ее никто не хочет прятать. Счастливого человека видно издали, не надо на нем писать, я счастлив. Там так все понятно. Люди, которые на нас смотрят, они понимают, что мы счастливы. Они это видят. Слава Богу, Господи, так. Послание Якова, первая глава. Первая глава, если мы стихи. С пятого стиха. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрека, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемым и развиваемым. Да не думает, какой человек получит что-нибудь от Господа. Многие люди у Бога просят, но не все даже уверены, что Бог их слышит. Из тех, кто уверен, что Он их слышит, не все уверены, что им пошлет то, что надо, или ответит. И когда Бог нам не посылает то, о чем мы просим, мы удивлены. Господь, я же молился. Друзья, разве Бог должен все нам делать то, о чем мы его просим? Представляете, что с нами будет, если Бог будет все делать то, о чем мы его просим? Мы столько проблем создадим себе, людям окружающим. Бог никогда не станет делать с нами. Он делает с нами не то, о чем мы его просим, а то, что Он хочет нам дать. Если это совпадает с нашими желаниями, прекрасно. А как же быть, если я очень хочу, мне кажется, что надо, и без этого я не смогу прожить? А Бог не отвечает, как мы думаем. Ведь ответ Божий, он не обязательно в том, что Он послал нам то, чего мы попросили.
Если мы как дети, помните, маленькими детьми мы были, да, сейчас маленькие дети тоже такие, а может, мы подходим мама, там, дай мне вот это, мама, дай, мама тут, нет, я тебе не дам. Мам, ну можно я пойду гулять? Не пойдешь гулять, сейчас холодно, не пойдешь гулять. Мам, ну можно, ну пусти меня. Я тебе сказал, ты не пойдешь гулять через 10 минут. Мам, ну можно. Ведь она же ответила, мама. Но это же ответ не интересует ребенка. Потому что ему ответ нужен какой? Конечно, иди. Вот это ответ. И вот когда нам, Бог-то всегда нам отвечает. Просто когда Он отвечает нам не так, как нам хочется, нам кажется, что Он не ответил. Потому что этот ответ мы не признаем. Нам нужен тот ответ, который нам нужен. Ну, то есть проблема. Смотрите, если уже кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога. Итак, подумайте, если каждый, казалось бы, человек будет просить мудрости христианин, то мудрейших людей, чем церкви, вообще не заменит. Все в церкви, все мудрые люди в церкви, все в церкви, все мудрые. Что мы подразумеваем и думаем о состоянии, когда мы говорим, Господи, пошли мне мудрость? Ну, во-первых, нужно немножко смиренным быть для начала. Если же у кого из вас не достает мудрость, это же нужно понять, что ты не мудрый. То есть смириться, что ты не достаешь мудрости. Не тогда, когда тебе подойдет и скажет, ты выглядишь глуповато, ты ведешь себя недостойно, ты говоришь неправильно, о, попробуй примирить. И это все про меня, мне с кем-то перепутал. Я не такой. Чтобы попросить у Бога о мудрости, нужно понять самому, согласиться, что тебе это надо. И сказать, Господи, у меня недостает мудрости. Я прошу тебя, чтобы ты мне это дал. Но опять же не так вот все подал. И все потому, что мы когда даже просим о мудрости, мы подразумеваем нередко что-то совсем другое, о чем говорит Господь. Бог даст мне мудрости, и все увидят. Увидят, когда Бог выше станет. А уж если выйду за кафедру говорить, о, только будешь ждать мне проповедь. Все, Бог дает мне мудрость. Дай мне, Господи, такой мудрости, силы, слова того, чтобы как сказать, так люди все сразу, ну, покаялись даже те, кому нет. Вот такой мне, да, сил. Вот такой мудрости, чтобы видели, что я мудр. Бог никогда не сказал, что это так, скорее вас заказывал. Потому что Бог имеет совсем другие отношения. Вот мы должны сначала, прежде чем просить, знать. Потому что Христос говорит, помните, одной женщине, маме тут детей, говорит, не знаете, чего просите? Просишь и не знаешь, что как много бывает раз в нашей жизни, что мы просим у Бога, умоляем, постимся, Бог не ответил. Мы построены, мы разбиты. Проходит время, а мы думаем, Господи, что бы было со мной, если бы ты не ответил на эту молитву, если бы ты послал то, о чем я просил. Я помню, как в нашей местности, где мы жили, ну, вроде такой уже молодой человек, и, естественно, уже посматривал, может быть, кто-то из сестер, девушек, которые наш сет, будет моей женой. Ну, давно построили. Не получилось у меня на ней жениться. Не получилось. А пошли годы. И я думал, насколько я благодарю вас Бога за это. Она в тяжелейшем состоянии. Она оказалась такой пустой душой человек. Харизматы, среди харизматов там что-то пророчество, где-то бегает, носится по всем странам, непонятно, чем занимается. Вышел за кого-то инвалида какого-то, тот его просто, в общем, жизнь поломана вся. Я вот думал, как хорошо, когда мы умеем сказать, Господи, вот как хочешь так и сделать, не моя воля, но твоя да будет. Вы помните, 22 глава Евангелия от Луки, Христос в Гефсимании молится. И молился, Отче, если возможно, да минует меня чаша сия, молится, да? Помните, какие слова дальше сказал? Короче, не моя воля, но твоя воля. Все же надо. Для вас слово. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. А далее, помните, что дальше после этого стиха написано? Сразу после этого стиха, на 42-45. Как только он эти слова сказал, сразу следующий стих. Явился же ангел и убедил. Нашли там пример, да не просто. Мы можем увидеть молитву Христа в Гефсимании. Ну, молился Христос в Гефсимании.
Давайте мы вникать в то, что делал Христос по деталям, по слову, по букве, и понимать, начинать Христа вот во всех его движениях, во всех его взглядах, во всех его словах, в его проповеди, в его молчании, когда он перед Пилатом стоял. Понимать сущность Христа и не только восторгаться, ой, какой он прекрасный, как он правильно повел себя, а учиться быть похожим на него, чтобы написано, в мире этом поступать как он. В нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, переписывал апостол Павел. Те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Должны быть? Нет. Или есть ли такие? Или есть там? Вы заметите, что там не написано, должны быть чувствования такие же, какие во Христе Иисусе. Там почти написано. Те же, не просто такие же. Не просто такие же. Может быть такой же, да не тот совсем. Просто похож. А вот те же самые. А дальше смирение и чудом Божьим смириться. Когда мы хотим быть мудрыми, действительно, а мудрость, о которой говорит Священное Писание, это не то, что, ну давайте не понимаем, как, знаете, один брат рассказывает, мне говорит, была братская, разговаривали, рассуждали, сидели, я не смог пойти, у меня дела были, вот. И они там поссорились, поспорили все, там даже не могли нормально закончить братское. Вот. И потом мне рассказывают, говорит, эти братья, что вот такое было. Я говорю, просто меня там не было. Был бы я там, я бы вам там сказал. И правильная мысль, решение, вы все поняли, успокоились, согласились. Такой мудрый, почему у тебя нет? Почему у тебя нет? Мудрец заученный. В своих глазах. Знаете, вот здесь как раз написано, что вы не достает мудрости, да просит у Бога. У Бога дающего. Дающего всем невыборочно. Тебе дам, тебе не дам, некрасивый, молодой, неопытный, ты мне не нравишься, фамилия не такая. Нет, мы глазами такими смотрим на людей, у Бога божеский взгляд. Он смотрит не на лицо, но в сердце. Мы на лицо обращаем внимание. Что на нашем лице? Улыбка, слезы. Кому поможет, как улыбка не нужна. Ни о чем не говорящие, или говорящие о чем-то непонятном. Бог на лицо обращает внимание, он заглядывает в сердце. Когда смотрит на лицо, говорит, что-то ненормально с твоим взглядом. Посмотрю, что у тебя в сердце, потому что это же показывает внутренность, а все же из сердца. И вот дающего всем, Бог дающий всем мудрость, и дает просто вот так, просто хочешь, бери, да, так дает, поверьте. И не упрекает, не упрекает, тебе не дам, ты не такой, или что-то еще. А почему не все? Вот спроси бы сестер, когда приходится учение бывать. Где собираем молодые пары, молодые семьи. Я вот спрашиваю сестру. Я говорю, поднимите руку та, у которой муж мудрый. Поднимается, будет мудрый, не поднимает. А другая тебя тянет. И вот посмотришь и думаешь, а почему? И рассуждаешь. Спрашиваю, хотите сестры, чтобы мужья у вас были мудрые? Хотим, хотим. Очень хотите. Очень прям, как хор, один голос, руки. Знаете, как тяжело с мудрым человеком жить? А легко ли вам будет? А в чем заключается мудрость? Ой, да он в такую компанию устроит, такие деньги будет зарабатывать, дом построим, купим машину, все будет. Мудрость. Не на это. Я не о том спрашиваю. Совершенно разные вещи. Мудрость мира сего безумия приковывает. Конечно, безумного. О чем вы говорите? О чем вы стремитесь? О чем вы мечтаете? Подумайте, фантазеры, опуститесь на землю. И на земле найдите Бога, а потом уже к Нему. Вы знаете, насколько вот мудрость определена человеческим взглядом, дающим вот всем просто и вид из упреков, и дастся Ему. А когда мы перелистнем еще две страницы Евангелия Священного Якова, то читаем в 3 главе 17 стихе. Вот она где эта мудрость. Но мудрость, сходящая свыше, о которой там вот говорится, кого не достает просить, сходя сейчас выше, она, Боже, другой нет у Бога. Она, помните какая? Во-первых, чиста. Чиста. Потом, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и лицемерна. И вот так прочитает какой-нибудь христианин и знакомый с этим, и уже его очень скромный. Не поют. Скромный, да тебя просто все будут уничижать. Поскромничал, промолчал, застеснялся, покраснел, отошел. Какой мужчина? И вот не понимает, что в этом сила вот, мудрости. А Бог говорит, у меня другой мудрости нет. Она не нужна. Вот мудрость. Можно много об этом, друзья, говорить, но я хочу обратить внимание, почему в этом перечне на первом месте стоит слово, во-первых, не просто мудрость, ходящая свыше и твои общие перечисления. Это вот тоже понятно было, но здесь конкретно написано. Во-первых, а уже потом все остальное. Во-первых, чиста. Не перепрыгнули. Никого с первого класса в пятый не переведут. Нужно все пройти ступени. И если ты хочешь достичь чего-то большего, а первого не достиг, ты ничего не доберешь. Мудрости не будет. Потому что нужно в первый класс прийти, потому что слово «мама» правильно писать, не зашить. И дальше, вдруг смотрят профессорами люди, начинают с первого класса, любого профессора, любого спасителя, академика. А ты с какого класса начал школу? Ты что, такой умный? Наверное, с десятого? Нет, с первого. Сидел со всеми вместе. И никто не знал, что он отличится от чего. Просто он развиваться стал лучше, потому что последовательностью. Видел последовательность, извините, правильно. Учебе. Во-первых, чиста. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Друзья, вот кто хочет действительно из нас просить у Бога мудрости, если мы выполняем вот это все, Бог говорит, и даст тебе. И даст. Но проси с верой, не сомневайся. Но как можно сомневаться и просить без веры, если выполняешь все условия, Господь, Бог говорит, я бодрствую над словом моим. У меня бессильно не останется ни одно слово. Это мы люди, можем по пыхах сказать и говорят, ты же это говорил, даже с кафедры или там где-то с братьями. Я не помню, я не подумал, я так не говорил. Я так не мог сказать, иногда говорят. Я так не один раз в такую ситуацию попал. Проповедовал в одной церкви, что-то сказал, сейчас не помню. Что. И потом я говорю, я просто так сказать не мог. Потому что, ну, это не мой как бы стиль, я так не говорю. Ну, промолчали там люди. Потом я снова встречаюсь, они говорят, садись, слушай. И запись проповедь. Все здесь все записано. Они пишут, на небе пишут, да, да, да. Это не страшно. А сейчас здесь все записано. Ты не раз вот говорил. А что ты скажешь? Все, я замолчу, простите. Я правда потому что я был уверен в том, что я не так не мог сказать. Сказал, пожалуйста. Так я думал, к небу придет, да. Поеду. Да, ты к стене прижал, ну что ты скажешь? Будь милостив ко мне, Господи, каюсь. Лучше на небе это все сделать. Потому что при Богом, когда бежишь каюсь, он говорит, он скажет, время благодати закончено. Для покаяния была земля. Земля жизни. А сейчас суд. На суде не каюсь. На суде раскается человек, что он убил человека, ему не скажут, да ты раскаешься, уйди ко мне. Не скажут, его посадят. Может, там ему ногу не меньше дадут за то, что он прослезился, но посадят его. Суд не место для покаяния. Суд место для приговора. Так на земле время для покаяния. За любое преступление, за любой грех, созданное, неосознанное. Время, место покаяния, это время благодати написано. Так вот, мудрость, друзья, во-первых, чиста. Чиста. Апостол Павел Тимофею пишет, храни себя чистым. 1 Тимофея 5:20. Храни себя чистым. Вообще мы все любим чисто. Мы славяне, радуемся, что мы такие. У нас детство, а ты ручки помог закушать, кушать будешь. А зачем мы идем помог? Идем. А ты ложишься спать, ты зуб почистил, мама говорит, сыночек. А ты ноги помыл, да не чистые. Нет. Твои дети, знаете, вот где зайдут, так уснут. Да? Я помню, у нас один сынок маленький, там был инструктор ему. И вот он люк, кто сказал, как ты люк там люк, только уснул. Бегать. Мама ему будет говорить, вставай, иди умойся, не ложись спать по-нормальному, иди умойся. Тот, кто в глаза говорит, я в небе умойся. Так вот, если не поднится, я в небе умойся. Ну да, в принципе-то Бог за это не оставит, если там уши или помытые, или лицо, или где-то грязь. Вот, ну понятие само, что в небе умоюсь, да? Что в небе он понимает, он не сказал, что там, ну, действительно в небе там все чистые будут, понять этого ребенка. Но как важно, чтобы это на земле было. Чистота. Храни себя чистым. Вот как важно сохранить чистоту. Ее восстанавливать намного труднее. Намного труднее. Вы замечали, что вы покупаете новую машину, да?
Да.
Бережу. Вы вытираете, моете, ухаживаете, следите за ней, и стекла, все. Но стоит вам ее ударить, вы перекрасили крыло, поменяли бампер, у вас уже нет настроения. Потом следите, а, вы все равно, что с ним? Уже не хочется. Если бы мы где-то пошли и немножко наступили в грязь, да все равно, и во вторую наступили, все равно уже грязно. Так важно хранить себя от первой грязи. От первой грязи. Как важно. Да, можно очиститься и позже, но важнее сохранить, молодые люди, молодежь наша, вот так важно хранить чистоту в своей жизни, с самого начала жизни своей, понимаете? Как важно беречь себя. И хранить себя чистым может только сам человек. В этом ему никто не поможет. Свое сердце сохранить может человек только сам. Никто за тобой не следит. Ни папа, ни мама, ни братья, ни служители, никто не поможет тебе хранить себя чистым. Всякие помогут вести себя хорошо. Да, дьякон встанет и скажет, съебался. Или кто-то покажу, или кто-то успокоит. Но хранить свое сердце чистым человек может только сам. Чтобы это делать, нужно захотеть и понимать, что это важно. Апостол Павел там же Тимофею пишет, он говорит такие слова, что хочу, чтобы вы на всяком месте возносили руки мужа, мужья, мужчин, без гнева и сомнений. Возносили руки, молились Богу, без гнева и сомнений. Интересно, без чего-то другого, третьего не написано или нет. А вот два, гнев и сомнения. Я так долго, да что же мужчина у меня, для меня. И понял потом, что это очень важно, вот эти два момента, вот Бог усмотрел, вот гнев и сомнения. Потому что гнев человеческий, это человеческий, да, там женщины, дети, и старые люди. Но гневливый мужчина, гневающийся мужчина, отец, муж, он, ну, прямо просто сказать, очень некрасивый. Он зафотографировал, потом показывает. Очень хороший. Это унижение, это слабость, это низость. Гневится человек, гневается тогда, когда он уже больше ничего не может делать. У него не получается, и он своего бессилия начинает кричать. Начинает гневаться, начинает грозно говорить, грубо говорить. Гнев. У меня, говорит, терпения не хватает. А иногда говорят, ой, жалко, что у меня терпения не хватает. Очень жалко. Не хватило терпения. Так говорят? Нет, говорят.
Нет.
Жалко, что не хватило. Как надо, к сожалению. Говорят, терпения. А, терпения не хватило, а лопнуло терпение. А опыт всегда говорит, что опыт, маленький взрыв сегодня, да? И результат сделал всегда есть. С терпением. Гнев. Храни себя чистым. Руки без гнева и сомнений. А сомневающийся христианин, друзья, братья, судьбы, сомневающийся вот в семье, муж, папа, брат, пусть даже не проповедник или не служитель, пусть брат христианин. В церкви, в своей семье, то он все равно проповедник должен быть, он все равно священник в своей семье. Сомневающийся. И говорит, пап, а мы куда поедем, в субботу пойдем? Я не знаю. А мы на собрание пойдем, жена говорит, ну не знаю. Я там посмотрю, может не пойдем. Что-то он там на горизонте облачко пошло, может дождь будет, давай дождь, не знаю. А мы поедем куда-то, не знаю. Жена говорит, что мы будем делать дальше, может там работать или что-то, с чем-то заниматься. Не знаю, я не уверен, я не знаю. Страшно жить с таким отцом. Страшно жить с таким отцом. Страшно. Он не уверен ни в чем, сомневающийся. С каким сомнением можно поднимать руки к Богу? Или голос возвышать к Богу, если сомнений? Если ты просишь у Господа, ты меня благослови, но я не знаю, благословишь ты или нет. Помоги мне, хотя я не уверен, что ты мне поможешь. Пошли мне больше сил духовных, хотя я не знаю, нужны ли мне или нет. Страшно. Без гнева и сомнения, чистые руки. Это не имеется в виду, пришел с тобой и был чистый. Друзья, чистое сердце, чистые руки. Дело в том, что, помните, когда на распятие Христа отдавал, пошел пред землю и помыл руки. Все, очистился, да? Подписал пригласи. Не отмажешь. Чистые руки, тут никакая тебе рукой не было. Никакие свойства не помогут тебе, если душа не чиста. Без гнева и сомнений. Вот еще давайте несколько внимания обратим в чистые глаза. Глаза. Ну, глаза мы там просыпаемся, обязательно помоем, да, глаза. водой освежили, они были закрыты всю ночь. Хотя они всю ночь тоже что-то смотрели, да? Слышите, посмотрим.
Моем глаза.
Обязательно, хотя бы глаза. Не успеваем там душ принять, но глаза помыть надо. Нет в этой чистоте идет весь. Если мы не помыли глаза, мы будем ходить, ехать на машине. Нормально, проживем день, ничего, нам это самим просто надо. А вот чистые глаза. Глаза, через которые поступает информация в наше сердце. Это самый сильный источник, самый главный источник. Говорит, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Глаза, и Бог нам дал целый раз. Одинаково, не правый и левый, они одинаково работают. Представьте на мгновение себя без этого. Страшно.
Нет, друга не будет здесь сидеть, в мире живет. Там жили молодым человеком, еще был устроился в автобазу, я думаю, что-то, знаете, ну, молодые когда пошли, выйди, принеси, унеси, накачай колесо у грузовика, кто-то КамАЗ там что-то пытался накачать давлением там, колесо это, а знаете, как вы сидите, все на проволочек, все на веревочек, проволок там связал, держал, накачал. И давление большое срывается, и эта проволочка впивается на точно глаз. И теряет глаз. Теряет глаз. Очень переживали, по-моему, я приду в больницу, такой расстроенный, говорит, я ходить не могу. Говорит, вот ты мне поедешь, когда домой возьми, когда не глаз закрой и походи. Я две минуты, минуту, она прошла, не до вас, она болит. Вот. Он первое время, говорит, не глазом, мимо дверей промахивался, потому что резко все теряется. Все. Но интересно, сейчас он с одним глазом так и живет, и вот, там большая семья, вот, и внуки есть, на машине ездит. Но мне вот недавно я не могу там осуществить. Он говорит, ты знаешь, интересно, что у меня вот переживание, что не ты мог я второй глаз потерять. Как со второй глаз, как со второй глаз. С одним я могу уже ходить. Кто не видит, что у меня один глаз, там стеклянный ему поставили, я говорю, ты езжу и хожу, люди не догадываются. Но у меня теперь, как беру второй глаз? Как нужно беречь не просто глаз, а источник, через который попадает дух. И ты вправе. Тебе дано право, и мне, каждому из нас, закрыть глаза или открыть, посмотреть или нет. Псалом 103 стих написано, не положу перед очами моими вещи непотребные. Кто перед тобой ловит, как не ты? Кто-то положит, я отвернусь. На посмотри, не хочу. На что я право? То есть глаза твои посмотрят и увидят только то, что ты сам решил посмотреть. А как хочется посмотреть и не отвести глаза? Вот это греховное, оно всегда какой-то обертки такой, которое заманивает, кто-то привлекает, а внутри я, внутри обратно. Сколько этой информации, это фотоаппарат. Вот фотоаппарат, мы знаем, сейчас фотоаппарат у всех. И на телефоне, и на бабушке, если с фотоаппаратом. Мы вчера как раз на этом общении были, я помню, там как раз фотографировались, а там бабушка сидит где-то 85. Ой, фотоаппарат забыл, мы же не знали, что фотографироваться будет. Где бы это 30 лет назад вы услышали, бабушка фотоаппарат дома забыла. Она не знала вообще. Пользу. Покажет бабушке свой фотоаппарат. Ну, телефон при ней. А все равно. Это очень хорошо, но фотоаппарат, объектив, какой он объектив? А может, он передает, он просто информацию, эту картинку ловит и передает туда, вовнутрь. Ведь наш глаз, да ученые это доказывают, он устроен так, что мы же не глазом видим. Мы глазом видим, мгновенно приходит информация в наш мозг, и там обрабатывается. Это за доли сотни, доли секунды мы успеем еще и среагировать на что-то. Но как устроен глаз Бога в нашем? Слин какая-нибудь пролетает, мозг какая-нибудь, и часто успеваешь закрыть глаз. Мозг разве что все работает? Автоматически вот мозг успел, и она уже не успевает. Вот эти вот, как старые, знаете, как защитные, как и шарики, и снаружи, охраняют наш глаз. Может быть, нам знать, в какое время закрыть глаза и куда не смотреть? И положу перед отчаянием мои вещи и потребуют. Сердце чистое, чистый язык, чистые глаза. Вот, а мудрость сегодня говорит. Мудрость, во-первых, чиста, вот ей чистота. Вот ей чистота. И чистый язык. Знаете, в Псалме 18-15 стих. Очень хорошо написано. 17. Эти стихи вы как-то запоминаете, да учите их наизусть. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобой, Господи, время моя и избавительное. Да будут слова уст моих благоугодны пред тобой. Наши слова, которые мы говорим брату, сестре, жене или жена мужу, детям,
Это все пред лицом Бога. Пред тобою, благоугодный, Бог тоже. Все слова, которые вы сказали жене, мужу, она только слышала, что я ей сказал. Но нет ни одного слова, которое я сказал, и Бог не услышит. Такого слова не существует, мало того. Нет ни одной мысли, которая пролетает через мой разум, и Бог ее не услышал и не видел. Постоянно под Божьим контролем. Может, кто-то это пугает, ой, как жить. Знаете, это стабилизирует. Это направляет, наоборот, это дисциплинирует. Как я вам уже сказал, что всегда на записи и по-другому проповедовать приходится. И следить за своим языком. Правда, я недавно мне рассказал, он устроился на том школе, сколько раз ездить хотелось. Говорит, езжу, день второй. А потом подходит ко мне, говорит, начальник мой, говорит, давай, говорит, это самое, камеру достань, которая запись ведет. Говорит, какая камера? Ну как, здесь же он стоит, записывает. Вот дети сидят, все время запись ведет. Он говорит, да я вот код ваш. Может, я на код ребенка прийти, может, кого-то идет. Нет, если это сможет ему попасть. Мы же по привычке по-русски пошли, не будет. И он думает, стал вспоминать, что за два дня, где, как, кому я крикнул, на кого я поругался, кого я там толкнул, на кого накричал. Такая камера есть в автобусе. Он не знал. О, говорит, я по-другому вижу. Я знаю, это мой класс. Я говорю, ну тяжело же так. Он говорит, нет, это не дисциплина. Я наоборот. Знаете, как важно всегда видеть, всегда знать, что Бог все видит. И не за страх накажет, остановит, там, знаете, что-то неприятное не сделает. Из-за того, что нам стыдно, когда Бог смотрит на нас, не страшно. Он на подвиг души своей должен смотреть с удовольствием, а с нас смотрит со слезами, как на Иерусалим, а говорит, Иерусалим, Иерусалим, и заплакал на Бога. Эх, брат, брат, сестра, дочь моя, сынок, сынок, что ж ты так? Я для тебя жизнь отдал, я для тебя все сделал, ты же меня знаешь. Разве я тебя когда-нибудь подвел? Разве я не сделал то, о чем ты просил? Разве не моя рука была над тобой? Что ж ты делаешь, когда ты делаешь? Неужели ты еще не понял, что любви другой ты не найдешь в жизни? Что ты пропадешь без меня? Куда же ты бежишь? Как тот был на сын? Пойду, отдай мне папа все. И пошел. Он пошел. Куда он пошел? И где побыл? Папа представлял, отец знал эти притчи. Я не сомневаюсь, что его сын когда-то вернется домой. Папа был опытным, он знал, что ходили другие. Вернется, слышит, останется. Вернется. Знаете, вот, на самом деле, о чем он богатый человек. Зачем, казалось бы, через это проводить сына? Ведь можно было несколько свиней купить, и пусть он здесь с ними позанимался и понял, в чем дело. Нет, ибо ничего не понял. Пока он не опустился на самое дно, пока не опустился так, что свинячья еда ему, мне отказано было, не давали покушать. Вот тогда написано, пришел в себя. Для чего Бог это водит? Чтобы вот так нас привести в себя. Для чего? Помню, было одно общение пришло. И так, огромный зал, человек там 800 больше. Так, на подъем, знаете, зал больше. Вот, и люди на покаяние, молодежь. Хорошее общение такое. Вдруг я так хорошо написал, смирный, дорогие молодцы. Девочки, девушки, сижу. Ну, знаете, сижу. Остановилась и начала. Дай мне. Она скинула, как она была. Слово такое говорит, придите ко мне все улыбающиеся. Она говорит, мои жизни, друзья, было много случаев, как он слава. Я следующий семьи уже такой. Я не хотел идти на Христа. Я упрямилась, я противилась. А сейчас я приезжал к нему в связке. Приехала к нему в Христа. Она плакала, она, знаете, у нее молитва такая потрясающая, она говорит, Господи, это я, ты называешь своим, ты узнаешь меня или нет? Это я. Я вся погрязла в грехах, во грехах вся. Я грязная, может, ты не узнал меня, но это я. Потрясающая покорение. Она говорит, пришла, приехала к тебе, Иисус. Прийти не хотел, но так же себя. Моя устройка, вот в такой состоянии, в моем состоянии. Друзья, как важно вот чисто. Хранить, особенно вот дети сидят, молодежь, вот хранить. Вот кто-то, нет, не буду делать. Нет, это я не буду делать, если он в другой церкви был там. Рассказывал этот пример, как мой друг один хороший рассказывал. Молодой, они только поженились, и доченька не родилась. И они говорят, обед, на стройку он работает, вышли на улице, сели там, кушают. Вот, в церкви где-то работают, здание монтировали, кушают там, отъезжают, включают машины. и кушаете Ингольц, и подъезжает машина одна, выходит девушка. Ну и такая вся из себя. Когда она увидела, что здесь еще ребята сидят, там она вообще на них смотрит, там уходит. И вся такая полуодетая, это, знаете, как там мир проходит. И говорит, они все кушают, и говорят, о, ничего себе какая. И, а он говорит, сидит и ест спокойно, все что смотрит. Серега, посмотри, посмотри, какая девчонка. Он ест. Посмотри, ты что, она уже уходит, посмотри. Он ест. Че, ты что, не человек? Я говорю, нет, я человек, я муж. Говорит, вы знаете, я вам так скажу, ребята. Если у меня дома в гараже стоит Феррари, я буду на обеих засматриваться или нет? У меня дома жена прекрасная и самая красивая, самая лучшая. Кого мне показывать хотите? На кого мне показывать? Как важно хранить себя. Как важно сосредоточить мозг свой, глаза свои. Не положу перед очами вещи. А кто-то подкладывает, уберите или я уйду. Уберите или я уйду. Вот принципиально руки чистые, глаза чистые. Сердце разве может быть другим? Разве может быть другим? Апостол Павел говорит, ради Христа я от всего отказался. Я все почитаю за сор, там филиппийцев, да, написано, если не ошибаюсь. Я все почитаю за сор ради превосходства познания Господа моего. Для него я от всего отказался. Третья глава филиппийцев. И все почитаю за сор. Отказаться. Отказаться. Все почитаю. А разве в этом мире? Он что, отказался от неприятных вещей, от болезней? От нищеты. Он отказался от благоденствия. У него была великая перспектива. Выучив слово Гамалиила, великого ученого. У него все дороги открыты. Он говорит, я отказался. Мне не надо. Почему он отказался? Давайте мы посмотрим дальше. Он говорит, я все почитаю за сор. Сор это мусор. Мусор. Просто отдам все. Все, все что не Христово, мусор. Христово? А мне... Не Христово туда. Некоторые рассуждают, а как разобраться, Христово, не Христово, Божье или нет? Одному человеку задали вопрос, он специалист по, знаете, вот, как называется, исследует, вот, вот, и английский, я не знаю, и русский зовут, исследует вот, разные, знаете, вот, когда преступления совершаются, находят там, что следы, пальцы отпечатывают. Криминалист. Криминалист, да. И вот он это все проверяет, все смотрит, где и что, смотрит фальшивые, настоящие деньги и все такое. Его спрашивают, как ты определяешь, если деньги фальшивые? Как ты определяешь? Ведь новые разные фальшивые придумывают, варианты, всякие способы. Как ты все это изучаешь? Знаете что? Он говорит, я не изучаю. Я просто знаю оригинал. Все, что не оригинал, фальшивый. Зачем мне ее изучать? Кто ее делает, пусть думает. А мне зачем думать? Я знаю оригинал. Смотри, не оригинал. Знать истину. Все остальное почитаю за сор, за мусор. Сколько этого мусора входит в нашу жизнь, друзья? Мы каждый день умываемся, а вы специально мажетесь? То есть мараетесь, специально вымазываетесь? Нет, прошу, там, там, никуда. Я вот сегодня, ну где я был? Я ничего в руле держал, но я тоже протираю на машине. Пришел, мою руки, смыл. Ну, не так, ну, темная вода. Как так? Я же ничего не трогал. Ты не замечаешь. Ты не замечаешь. Но сердце еще больше восприимчиво к грязи. Потому что вокруг нас мы живем среди этого мира полного греха. И зла. И мы никуда не денемся. Как по шахте. В шахте. Ты было ли, представляете, пройдите в первом башне. Но в лучшем случае серого. Темное серое. То и черное. Невозможно. Невозможно взять за пазуху уголь написано, огонь, и не обжечься. Невозможно, чтобы не прогорела одежда твоя. Не можешь взять огонь за пазуху, Библия говорит. Попробуй, не надо пробовать, верь. Как и в жизни нашей, мусор. Скажите, сколько мусора в нашем доме? Бывает, да? В самом чистом доме, в чистом земле, при самой чистоплотной хозяйке. Мы каждый день выносим, ну, каждый день. Каждый. Но ни разу мы мусор домой не заносили. Мы не приносим мусор. Ну что ж, мы не приносим мусор домой, но мы его каждый день выносим. Странно. Или не странно, мне кажется. Откуда он берется? Откуда? Я один раз посмотрел, задумался, на этот гарбич, мусор, который стоит, очки у нас, да, смотрю, упаковочка, такая красивая. Один покупали какие-то пищи. что-то еще и красивые упаковки. И когда мы смотрели, мы заходили, ой, как красиво. Берем сначала красиво, а потом узнаем вкусно или нет. Берем. А все это красиво потом в гарбич превращается. Потому что нам нужно самого упаковки. И самые лучшие продукты брали, подпортили, если доели туда, осталось. Туда. Мусор в дом не заносим, а попробуйте не носить. Это же очень точно так, только в большей мере получается в нашей жизни. Пусть Бог говорит, я отказываюсь от того мусора. Я либо от всего отказался, все почитаю за ссор, ради превосходства Христа Господа моего, чтобы чистым хранить свое сердце. Храни себя чистым. Храни себя чистым. Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочерью фараона. И лучше захотел страдать с народом Божиим. Отказался. Зачем? Дальше нужно читать, потому что захотел страдать с народом Божиим, и же иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние, 11 глава 2. Он смотрел на воздаяние, он смотрел на Господа, он смотрел на Бога. А почему там поношение Христово? Потому что поношение Христово, когда у вас Христа, это не Бог. А поношение Христово – это образное выражение, потому что всякий раз, когда мы страдаем там, где можем не страдать, но соглашаемся на эти страдания. Это поношение Христова. Это страдание Христова. Он мог не сказать, где я могу послать, выбрать сердца и пошел ангел. Поношение Христова. Отказался от всего. Друзья, от чего мы отказываемся в нашей жизни? От чего? От чего? Брат, если он говорит, споешь, поиграешь, там, на музыкальных инструментах еще. Я не могу. Я не могу. Братья, я вам пришел сказать, я отказываюсь от служения. Почему? Я устал, я не могу, у меня скоро третий ребенок, вот, и вообще не очень меня воспринимают. Я им говорю, вот так играть, они садятся по-другому. Я отказался. А мы поем песню, помните, кстати? И сейчас песня даже я детских. Ты отказался от труда, и кто-то прежний, незаметный, святой ревностью горят, пишу на заново твое место. В собрание ходишь и поешь, благословение ловишь капли, а был готов пролиться дождь. Но отказался, это не так. Отказаться от Божьей милости. А скажешь, что это человек отказывается. Или отказаться от мира. Отказался называться сыном дочери фараоновой, этого мирского, этого земного, этого временного, которое ведет к греху. Итак, друзья, мудрость, сходящая свыше, она обязательно должна быть чиста. Давайте подумаем и поймем, встанем на эту дорогу по знамени Бога и приобретем на эту мудрость. Потом мы поймем, как Бог еще благословляет нас. Потом мы поймем и увидим, как прекрасна христианская жизнь. Что в трудностях мы как раз укрепляемся. Что в переживаниях мы учимся молиться. Что в страданиях мы учимся терпеть. В том, когда с нами поступают несправедливо, мы учимся любить, а не ненавидеть. Это мудрость, это дает Бог. Если она, во-первых, будет чиста. Посмотрите на свое сердце. Не можете рассмотреть, спросите Господа, посмотри легенду свою на меня. Посмотри, Господи, испытай меня, Боже, узнай сердце мое. Посмотри, узнай, не на опасном ли я пути. Посмотри, Господи, посмотри. Потому что это очень важно. Мы можем не знать, кто мы. Об этом знает Бог. Если мы обманываем сами себя, мы верим в чем-то. Спросите у Бога. Он вам скажет точно то, что знает о вас. Как врач, который лучше меня знает, проверяет. Что я и кто, и почему меня болит, что я сам не знаю. Я всегда при себе не знаю. Да будет имя Божие прославлено, друзья, я вас лично помолимся, но буквально несколько слов скажу, буквально 3 минуты, может быть, на начале. Ну, скажу, занимаемся миссионерским служением. Я думаю, вас немного рассказывал, может быть, Осетии, в Северной Осетии, в Беслане, в Иране, лучше будет след. И наша группа ездит туда регулярно. В этом году мы проводили христианские лагеря. Мы, кстати, братья привет оттуда передавали. Я только что звонил пару дней назад. Руслан Знайбил с их клиент, с Бесланом, братья, они приезжали. Руслан один. Вот. И мы с ними служили, сотрудничали. И очень много детей, подростков, теперь молодежи за 20 лет, которые теперь уже христиане, которые служат Богу. И мы развиваем послужение всеми силами. Мы можем взять там листки наши, почитать, помолиться за нас. Еще, друзья, у меня есть книга. Эта книга, может быть, у кого-то есть, называется «Плакал душ, половина сердца». Кроме слова. Очень серьезная, это просто книга.
Она повествует о всех пострадавших, о каждом, кто там погиб, его история, его жизнь, его фотографии, как он погиб, и свидетельство маме, папе, дочке, брату, мужа, жены о погибших. О том, главная мысль, как не ценили ты жизнь, как теперь с ходим, плачем, как я. Это очень сильная книга. Прочитавшие ее, знаю, многие меняли свои отношения к своим близким, особенно к детям. Если вам захочется взять эту книгу, она будет там стоять, можете взять ее. Эти деньги все от дома присылают только на медицинское служение, на группу Евангелия, все это носить, потому что книга про них, эта книга написана, и да, мы право на нее, поэтому мы готовы через эту книгу делаем, чтобы служение там совершалось. Можете взять себе, почитать, можете взять, подарить кому-то, пусть это тоже будет вам благословение. Сейчас мы обратимся к Христу, молимся.
Господь, дорогой, благодарю тебя сердечно, что могу стоять на этом святом месте и наслаждаться словом Твоим, которое меня и проникает и судит, Господь. Я знаю, что много моей жены перед тобой, что часто не поступаю чисто, не поступаю свято, Господь. Я прошу мудрости Твоей, чтобы ты покрыл всю мудрость Твоей, вразумил меня, дал мне сердце мудрое, избирать Твои пути, Господь, Твои советы слушать и исполнять. Благослови, Господи, и наше собрание, примите тебя за все.
Аминь.
Слава тебе, Господи, благодарны за воскресный день, что мы можем в доме Твоем преклониться перед Тобой, в этом прекрасном общении, прославлять Тебя, служить Тебе, молиться Тебе. Главное, Господь, мы сегодня имеем возможность слушать слова Твои, которые Ты говоришь в сердцах наших. Это не только напоминание, это часто слово, которое решает нашу судьбу, Господи, которое выручает нас, показывает нам выход из какой-то ситуации, в которой мы оказались, и мы учимся, не знаем, что нам делать. Но придя в дом Твой, ты здесь открываешь нам истину Твою, открываешь нам волю Твою, показываешь нам путь выхода из каких-то ситуаций тяжелых, ты показываешь, как не попасть в эти проблемные обстоятельства. Господь, мы благодарим Тебя. Помоги нам относиться к Слову Твоему со всем вниманием, потому что через это и идет наше благословение в нашу жизнь, Господи. Благослови, Господи, Твои наши семьи, наших близких, родных, чтобы мы в домах наших служили Тебе, чтобы личная наша жизнь была основана на служении Тебе, чтобы дороже всего в жизни нашей это было наше общение с Тобой, молитва, общение через Слово Твое, общение в церкви. Господи, мы к этому стремились. Но самое главное, Господи, во всем нашем стремлении пошли нам чистоты сердца, чтобы мы следили за чистотой своей, мы следили за чистыми руками нашей жизни. Помоги, Господи, чтобы мы не засоряли душу нашу через какие-то, может быть, картинки, через какие-то вещи непотребные, греховные, чтобы мы не засоряли через какие-то информации, которые могут заходить в наши души и в сердце. Господи, помоги нам хранить, беречь себя от этого. И вот тогда, когда мудрость будет входить в нашу жизнь, о которой ты нам сказал, и уверил нас, что дашь точно и без упреков, и дашь каждому. Господи, помоги нам, очень нужна эта мудрость, поступать благоразумно, поступать мудро, вести правильный образ жизни свой, относиться благоразумно друг к другу, в семьях наших, к Тебе, прежде всего, Богу нашему. Это будет имя Твое прославление через наше желание, стремление изменять свою жизнь, то, что нам мешает. Да будет возвеличено и прославлено Святое имя Твое. Тебе честь, хвала и поклонение. Во веки веков, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Саша, споем 43-й номер. Господь Спаситель мой, к тебе взываю. Номер 43.
Спасибо.
прав, он живет на небесах, также в любящих сердцах. Ходит он и среди нас, но не видит ни для глаз. Как же мне его понять, как увидеть, услыхать, как подарок подарить, как его благодарить. На колени нужно встать, чтоб увидеть, услыхать. Чтобы с ним вообще не быть, нужно сердце подарить. Аминь.
Державина Бог и еще служение оркестра Абазина Лав. После этого будет пение сестер.
Thank you.
держали.
Нам в школе преподавали, что это был общественный политический деятель. Но оказалось, что это был глубоко верующий человек. Изучая это классическое произведение, я много испытал близости с Богом. Я рекомендую всем ее выучить. Это такой шаг к богопознанию, где много пришлось пережить и восторга, и слез, и смирение, сознание ничтожества, и полета в душе. Но это все в этой роде. О, ты, пространством бесконечным, живое движение вещества, течением времени предвечным, без лиц, трех лиц божества. Дух, всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не смог, то все собой наполняет, объемлет, сижу, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не может Дух наш просвещенный, от Духа твоего рожденный, исследовать судьбу твоих. Лишь мысли к тебе взнести дерзает, в твоем величии исчезает, как личности, прошедшей миг. О, чудо, тайны сокровенной, из ничего ты мир создал, а вечность прежде дней вселенной в себе самом ты основал, себя собою составляя, собою из себя сияя ты свет, откуда свет из тех. Создавший все единым словом, творение постирая снова, ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ себе вмещаешь, ее скрепляешь и живишь, любви дарами осыпаешь, и смертью жизнь ты всем даришь. Как искры сыпятся, стремятся, так твари от тебя родятся, тобой созданные плывут по небу ярких звезд миллионы. Твои они творят законы, и свет животворящий льют. Как капля, брошенная в море, перед тобой вся тварь сия, но что весь мир в его просторе, и что перед тобой я? В пространстве света необъятном миры умножу я стократно, в уме восторженном итог, когда держу сравнить с тобою, лишь точка выглядит одною, а я перед тобой ничто. Ничто, но ты во мне сияешь величием твоих щедрот, во мне изображаешь себя, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, и мысль, и чувство направляю в пределы вечной высоты. Душа моя к тебе плавает, и о тебе лишь размышляет. Я есть. Конечно, есть и ты, твое создание, создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ, податель, душа души моей и царь. Твое моление положило, чтоб бездну смерти проходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возродился, Отец, в бессмертие Твое. Пути Твои неисследимы, я знаю, что души мои воображения бессильны и тени на чертах Твоей, но если славу сходить должно, то славным смертным возможно, ничем иным Тебя постичь, как им к Тебе лишь возвышаться, Твоим величием наслаждаться и славить сердце, слезы Божьи. Аминь.
Эта песня, наверное, будет продолжением стихотворения, которое мы слышали. Она будет на английском, и я переведу, чтобы вам, кто не понимает, просто хоть имели хоть представление, о чем эта песня. Мой Господь,
что это за любовь, которая платит такую высокую цену, что я виновный могу быть свободным. Удивительная любовь. Что за жертва Сын Божий дал для меня? Он оплачивает мой долг и умирает моей смертью, чтобы я мог жить, чтобы я мог жить. И вот они смотрели, как он умирает, презренный и отверженный. Но та кровь, чтобы он пролил, текла за меня. Теперь эта любовь Христа будет течь, как река. Приди, смой вину свою и живи снова.
сестер, пожалуйста, сестры поют. И после служения сестер у нас будет служение молитвенным над ребенком, пожалуйста. Приготовьтесь, друзья.
Мы прочитаем одно место Священного Писания и немножко мыслей скажу и помолимся. У нас не так много времени, но для этого служение очень важно, мы уделим время, потому что родители серьезно отнеслись к своему ребенку. И здесь написано в Евангелии от Луки такие слова, 18 глава, 15 стих 1. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним». Служение молитвы над ребенком – это очень важное служение, друзья. Почему нужно ребенка приносить в церковь, чтобы совершить молитву? Как вы думаете? Ну, можно дома молиться? Я думаю, они уже неоднократно молились над этим ребенком. А вот здесь мы читаем «приносили к Иисусу Христу и младенцев». на Ситом Лагере Софиечка, маленькая девочка, у них родилась первая девочка, которую они очень любят. И они принесли в церковь, знаете, чтобы церковь благословила. Благословение церкви – это благословение будущее этого маленького младенца. Как мы помолимся, друзья, так и будет благословенно дитя. Иисус Христос сегодня благословляет детей через церковь, потому что Его присутствие в церкви, столб и утверждение истины через церковь. Поэтому приносят родители детей, чтобы благословлять. И когда, знаете, Господь дотрагивается до сердечка ребенка, ребенок плачет, ребенок улыбается, ребенок развивается. Друзья, мы слышали о мудрости, да? Где взять, чтобы воспитать христианина, ребенка? Знаете, можно воспитать хорошего человека, космонавта, умного какого-нибудь человека, чтобы он был, ну, педагогом каким-то, или там врачом, доктором, или еще каким-то философом. И можно очень, знаете, сейчас очень расширенная такая для нас возможность выучить ребенка. Но самое важное – это вырастить ребенка христианином. Это очень-очень важно, но очень трудно, друзья. Мы знаем, что очень много детей у нас в церкви, да? И вот за протяжении 20, сколько здесь уже мы более 20 лет в Америке, и сколько детей осталось в церкви, знаете? Но немало осталось, но и немного, друзья. Я имею в виду духовных христиан, которые мы служили и остались Богу искренними и верными. Я благодарю Бога, что у нас в церкви есть эта молодая семья, Игорь и Алена. Они особенные, друзья. И я хотел бы, чтобы Господь благословил их дочь, чтобы она выросла и была как мама, дирижировала будущим детским хором. Это же хорошо. Мы же умрем скоро, правильно? Через 100 лет, я уже говорил, никого не будет. А вот эта бэйби, она будет дальше продолжать служение в церкви. Это будет хорошо. Мы сейчас помолимся об этом, чтобы Господь благословил, чтобы Господь исполнил ее Духом Святым сейчас. И чтобы Игорь, он был мудрым отцом и мог ее воспитать так, чтобы она увидела в нем Иисуса Христа и пришла к Богу. Это очень важно. Помолимся за родителей, чтобы Господь благословил, дал ей мудрость, сил и здоровья и средств необходимых для воспитания будущих детей, которые у них еще будут. Аминь. Помолимся, аминь. Сейчас родители помолятся, мамочка помолится, потом папа, потом совершит молитву над девушкой.
Дорогой Господь, я благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Ты являешься моим отцом, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты идешь всю жизнь. Благодарю за семью, которую Ты мне послал за мою жизнь, Господи. Благодарю также, чтобы Ты, доченька у нас, Софья, родилась, Господи. И вот мы просим сегодня Тебя, чтобы она была детем Твоим всю жизнь, Господи. Ты веди ее, не оставляй, благословляй, Господи. Также молись, чтобы она ее росла, развивалась, чтобы все было хорошо, Господи, дорогу благословения. И самое главное, я тебя прошу, помоги нам воспитывать ее так, чтобы она была святой и угодной жизнь тебе, Господи, чтобы она была спасена. И тебе за все славы.
Господи, я благодарю Тебя за Алену, за семью, которую Ты мне послал. Спаси милости, которые Ты нам даруешь, и за Софию. Дорогой Господи, мне мудрость воспитывать ее в духе христианства, наполненным Духом Своим Святым, чтобы я понимал Писание, стремился к истине, познавал ее, чтобы она не наполнила ее. Благослови также Алену, чтобы она была замечательной мамой для Софии, чтобы София научилась всему самому хорошему. Благослови Софию своим отцовским благословением. Мы сейчас не знаем, что ей будет нужно, но Ты, Господи, знаешь все. Смотри по своей великой мудрости и милости. Тебе да будет все. Чисто и благодарно нашему Богу. Аминь.
Аминь. Господь благословенный, мы благодарим Тебя за это дитя, которое родилось в доме Игоря и Алены. Ты послал им это сокровище, Господь. Благослови Твоим отцовским благословением, чтобы она была сокровищем для славы Твоей и для церкви радости, чтобы она, Господь, выросла, покаялась, заключила завет с Господом, служила Тебе и любила Тебя, и была труженицей в церкви. Господь, дай ей здоровья, сил, мудрости, чтобы, Господи, это дитя было Твое дитя во все дни жизни, чтобы она была на небе с Тобой. Благослови родителей иметь мудрость, воспитать ее, привести в церковь, как они сейчас ее, Господи, принесли, чтобы они указали ей путь в небо. Благодать Твоя да будет над ними, Господь, даруй здоровье дитя, укрепляй, чтобы Господь не болела, чтобы жила и радовала родителей своей, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Друзья, мы смотрим 581 номер, есть чертов наслаждения. Первый куплет этой песни.
и сестры, наше служение вот подходит к концу, крепенький. Очень стремительно, вроде только началось, да, служение, но уже конец. Перед тем, как мы будем читать слово в заключении нашего служения, вместе еще молиться, ну, хочу представиться. Меня зовут Петр Флот, проживаю в Германии, вообще родом я из Сибири. Живу в Германии, семья, семеро детей, трое внуков. Вот, Господь любит нас, благословляет нас незаслуженно. И это, конечно, только слава Ему. И вот, по приглашению брата Николая, сегодня здесь, среди вас. Ну, год назад я тоже здесь был, как брат Володя сказал, да. Мы буквально день не знаю, но в ноябре месяце мы были здесь с братьями, да, которые вот с Молдавии, если кто-то помнит, рассказывали об Украине. Ну, прочитаем слово Священного Писания, буквально один стих, который, или даже, ну да, один стих прочитаем. Это Евангелие от Луки, 24 глава. Евангелие от Луки, 24 глава, 52 стих. Они поклонились Ему, возвратились в Иерусалим с великою радостью. Как чему стало понятно, да, тема сегодня моей проповеди – это радость. Сегодня много слышали и о мудрости, я много себе мог взять, да, из того слова, которое брат Володя делился с нами. Слава Богу, всегда мы находимся в школе, где нам нужно учиться. Хотя уже и седина, да, на висках, и уже и волосы, да, но все-таки нам нужно учиться и есть о чем сокрушаться и к чему стремиться. Радость. Что это такое? Ну, если мы откроем словарь Жолова, там написано так. Ощущение большого душевного удовлетворения, радостное, счастливое событие, обстоятельство или просто веселое чувство. Радость. Что такое радость? Конечно, радость испытывали мы все и не раз. Даже сегодня, да, порадовались. Видели это маленькую белечку, да? И уже у нас у всех увидели, когда все радуются. И только родители, мы тоже радуемся. Радость, у нас очень много случаев в нашей жизни, или, как сказать, причин для радости, да. Вот, родился ребенок, там, свадьба, какой-то подарок, или купка машины дома, или. То есть радость – это такое чувство, которое присуще не только верующим людям. Ты не верующий, не радуешься. Есть люди, которые радуются, когда кому-то сделали что-то плохое. Такое тоже есть. Да, но Библия это не про детских. Нет, нет. Абсолютно. Библия это осуждает. Но редко радуется тот, вот у него в семье разлука, там какая-то скорбь, печаль, а он радуется. И если, наверное, мы бы сегодня такого человека встретили, мы бы сказали, ну, что-то, наверное, не знаю. Что-то происходит не то. Обычно у нас при расставании, при даже при постом, если мы знаем, мы остаемся с нашими близкими, которые уедут куда-то в другую страну, слезы. А тем более, если есть расставание с нашими близкими, которые как-то шли в вечность. Да? Конечно, слезы. Знаете, вот я вспоминаю такое расставание, это когда вот моего отца арестовали, мне было 17 лет, 82 год. Знаете, вот мы это в Сибири было, мы жили в Сибири, заготавливали дрова, грузба 2, да, была такая, да, и вот вдруг свист такого УАЗика, выбегают 4 милиционера, да, здесь живет вот Яков Иванович, да, его сразу под руки и в машину. Он говорит, нет, что, дайте мне хоть я зайду, пусть, ну ладно. Знаете, когда он зашел в дом, сразу эти милиционеры, кто остался здесь, кто пошел в сад. Ну, пока отец быстренько приготовил. Мама всегда была котомка готовая, да, там фуфайка, теплые носки, там сухари, это все было готово на все случаи жизни. Там он был служителем церкви, ответственный, вел церковь. И знаете, он говорит, теперь мы помолимся. Мы прибыли вот в гардеробной нашей, да, склонились на колени и молились. И что, конечно, ну так. А этот милиционер, что вы тут расплакали, что вы, да он придет. Вот сейчас только прокурора свозим его. Когда его посадили в машину, машина поехала, я вышел на улицу и смотрю, на одном стоит перекрестке один УАЗик, на другом стоит другой УАЗик. знаете, кого-то на кого-то великого преступника. Но я хочу сказать, что расставание – это всегда слезы. Знаете, дети иногда воспринимают по-другому. У нас там случай такой, 200 километров от нас, это в той церкви, где живет мой брат. Мальчика сбила машина, пошел в первый класс. Знаете, ну, первый день повели его, мама повела, показала здесь главная улица, надо смотреть по сторонам. Ну а как, мальчик, да, прыжку после занятий избивает его грузовик. 7 лет мальчику. И когда у них 4 мальчика, и когда другому мальчику говорят, ну, там родители уже ехали там и так далее, а, ну, а дети играли с ним где-то там. Ему говорят, вот знаешь, у тебя нет больше братика. Вот его машина сбит. Он сказал, ну хорошо, теперь буду я старше. Ну, дети так воспринимают. Да. Конечно, потом он это будет по-другому воспринимать. А здесь расставание. Здесь вообще произошло расставание. Здесь вот вывел, если читать предыдущее да, повествование, Иисус вывел за город учеников. И он, происходит вот это расставание, да, он благословил их и стал удаляться от них. И они вот написано, если вы прочитали, они поклонились ему и возвратились с великой радостью. Что же тут произошло? Вот на этом я сегодня хотел бы и остановиться. Знаете, вот учитель их, с которым было всегда хорошо, с ним было, ну, не нужно было бояться, что они останутся сегодня голодными, что нечего кушать. И не нужно было бояться, что кто-то из них заболеет, там, или что-то случится, или даже умрет. С ним было всегда хорошо. С ним было всегда удобно, всегда. Но и казалось бы, есть здесь бы упасть на колени и рыдать, и сокрушаться, и почему ты нас оставил? А они возвращаются, и что? С великой радостью. Здесь было нечто другое. Знаете, я вот хотел бы вот такой вопрос вам задать. Вот когда Иисус родился, вот многие радовались. Ну, нет, конечно, это были единицы, да? Ну, кто радовался? Пастухи радовались, да? Ну, конечно, родители радовались, да? Мария радовалась, да? Иосиф радовался, да? Ну, волхвы кожи там, ну, Симеон там. Но это были единицы. А когда Иисус Христос ходил по земле, исцелял, творил чудеса, ну, может быть, тогда многие радовались? И опять мы скажем, опять были. Ну, наверное, те, которых исцелили, которых накормил, конечно, они радовались, да? Ну, это было в процентном отношении к населению до Израиля. Это было меньшинство или очень маленький процент. Ну, а когда Иисус воскрес, ну, может быть, тогда многие радовались. И опять, ну, скажем, опять это были некоторые. Опять это были только некоторые. А здесь они расстались с ним, со своим любимым учителем. И вдруг вот такая великая радость, не просто радость, а великая. Это была неземная радость. Вот мы говорили о том, что вначале, что ну, земная радость, которую мы приобретаем, какую-то вещь, машину там, или ну, любое там событие в нашей жизни, оно временное. Сегодня радуемся, завтра куча дождик пошло, уже настроение пропало. Ну, радуемся мы там больше, может быть, подольше дому нашему, или еще какой-то машине, или еще, ну, любому покупке. Но это настолько временно. Знаете, я как-то, мы были на севере, на Благовестии. И вот там, уже за полярным кругом, и приглашаем на служение тоже людей, да, там, в частном доме, миссионера. И один говорит, да что там, Ваш? Да вы знаете. Но пришел все-таки, пришел молодой парень и говорит, знаете, я вот, ну, знал, что мы из Германии, я скоро, говорит, поеду к вам за Мерседесом. А как ты собираешься? Что у тебя столько денег? Я, говорит, вот ездию, ловлю рыбу. Короче, их забираю, там еще увозят на 600 километров туда, уже в Обскую губу. А зима, холод, минус 50, они бурят скважины, да, и оттуда сети ставят, и потом вытаскивают. Ну, это адский труд. Да? Денег им не платят, а вот знаете, особенно старшее поколение, наши братья и сестры знают, что были такие трудовые палочки, да, и вот на бумажке им ставят палочки. И он радуется, что скоро у него будет Мерседес. Он говорит, я уже заработал 250 тысяч рублей. Вот, ну, я не могу туда ездить, да? Говорю, слушай, да тебя обманывают. Какой тебе Мерседес? Тебе вообще нет. А он как? Он приезжает в поселок, идет в магазин, но ему списывают, да, чай там купил, сигареты, что он там покупает, ему списывают с этой простой бумажной, листочек по математике, да, с тетрадочки. И он верит и надеется, что вот когда-то. К сожалению, мы ничего не заплатили, и уже в следующий раз к нам приехал, он, оказывается, все-таки жизнь закончил самоубийством. Люди радуются, вот таким, или стремятся иметь такую радость. У нас как-то тоже, я лет 10 назад устроил на эту фирму. Знаете, ваша фирма, первый день, как раз это было, или второй день, я не помню, это было заключение, пятница, конец рабочей недели. И вдруг, когда уже все проходили карточку, протягивали, да, чтобы уже день закончился, выстроилась очередь. И один там так встал, не мужчина такой, помахал всем, там что-то сказал, и пошел. Ну, интересно, думаю, надо бы мне с ним познакомиться, что такое с ним. А понедельник пришел такой, знаете, ну, с ним тут такой идет, недовольный. Я как-то нашел время с ним на паузе, на перерыве, поговорить, познакомиться. А оказывается, он, я говорю, что ты там сказал всем, что так немножко все поулыбались и все. А он сказал, что, говорит, если я в понедельник не приду, значит, я миллионер. А почему ты не хотел прийти в понедельник? Он говорит, а я играю в лото. А, ты в лото играешь. И что? Ну вот, ну сейчас не выиграл, ну когда-нибудь я вот выиграю. Слушай, ну зачем это тебе надо? Начал пытаться, не-не-не. Ладно, опять конец недели, и опять та же самая картина, опять всем помогал, и понедельник опять идет, и опять нос книгу. И опять пытаюсь ему объяснить, сказать, что тебя обманывают, это такого не бывает, это где-то кто-то выигрывает, на самом деле, это же, ну, кто проверяет, это же только, нет, ты знаешь, извини, а, ну, начинаю ему говорить, ну, Иисус, нет, не надо мне Христа, ничего не надо, я вот, скоро, а сколько лет ты играешь? 21 год. А ездит, знаете, на таком старом-старом разваливается у меня BMW. Говорю, слушай, ну будь нормальным человеком, перестань играть, говорю, купи нормальную себе машину, да, уже, и сюжет. А людям нравится, он говорит, вот ты знаешь, вот это ощущение. Вот я уже все, этот листочек, уже все, ну, этот, вот то, да, там, карточку там. И говорит, вот это просто, ну а потом что? Ну а потом настроение пропадает. И опять же идет суббота. И людям нравится, когда их обманывают. Да, я такому радуюсь. Хотя, просто поражаюсь, как взрослый человек. Знаете, интересно, что прошло сейчас уже лет 10. Мы как-то были тоже на благовестии в одном городе. А потом зашли вот так, кофе попить. Да, я захожу, типа как ваш Starbucks такой, да, я захожу, опа, смотрю за столом знакомый человек, кто меня тоже узнал. Ну, мы тут так обнялись, ну, 10 лет виделись, да, работали вместе. Да, он недолго работал, там это. Да, во всяком случае, я потом, ну так, разговорились, как же, как жизнь и все такое. Конечно, жизнь не сложилась, с женой развелся там и так далее. То есть, в общем, ну а, конечно, вопрос у меня, конечно, вспомнил. Слушай, а в лото играешь? Говорит, играю. Мне не было мужества. Уже думаю, что как этому человеку можно объяснить? Ну, после у нас была беседа. Знаете, вот это временная радость, к которой стремятся люди, и дьявол ловит на крючок и предлагает людям эту радость, и он радуется. И уже настолько, уже, как можно сказать, он как бы уже зависимый стал. Ему хочется иметь вот эту радость. А однажды мы были в городе Новосибирске с мужским хором, с Германии поехали, пролетели, нас встретили в доме молитвы, мы там завтракали, было время у нас немножко, и хотели еще немножко отдохнуть перед служением. А братья на дворе молитвенного дома, они какую-то работу делали. И там бетон что-то там мешали, там заливали что-то, там они там работали. Ну что мне врезалось в глаза, смотрю, идет один человек, уже мужчина, такой статный, да, все. И у него нету здесь рук по локтям. И у него здесь крючок, и здесь крючок. Он носит вот этот бетон бедрами. Он одно бедро берет, другое бедро. И вот такая, интересно, думаю, надо будет потом с ним как-то познакомиться. Вечернее было у нас служение. После служения я подсел к нему и поинтересовался, как вообще, кто вы такие, как, что. Ну, про себя немножко рассказал. Оказывается, он был главным инженером энергетики города Новосибирска. Ну, большая личность, да. Хорошая квартира, хорошая зарплата, машина, все. Ну, как часто бывает, судьба не сложилась, да, у таких людей без Бога. Жена его оставила, он понял, что жизни дальше смысла нету, решил наложить на себя руки. Как? Ему пришла такая идея на эту высоковольтную станцию, там, которые большие, там, большое напряжение. У него только, или у других людей, ну, не у всех далеко есть доступ, да, ключи. Что он однажды приедет туда, и вот так он назначил день, приехал, откроет этот ящик, возьмется за это большие вот эти, да, за это, и все, жизнь закончится. И знаете, открывает глаза, палата. Конечно, руки ему амутировали после этого, так он и сделал, да, но после этого интересно, что в этой палате работала наша сестричка, ну, медсестра, да, и обслуживала там, и Евангелие ему, и трактат, и читала ему, и так далее. Сегодня он в церкви. Что интересно, даже жена вернулась, да, Бог так посмотрел. Его и сын, он сильнейший регент в церкви. И знаете, вот он вот это все рассказывает, и он говорит, если бы вот у меня были бы руки, я бы никогда к Богу не пришел. Я был очень гордым человеком. Мне Бог не нужен был. Сегодня я радуюсь тому, что я имею Бога, что я его дитя. И знаете, вот он рассказывает, рук нет. И посмотришь на него, скажешь, чему он радуется. А у него улыбка, он сияет, у него глаза сияют. Он радуется тому, что он может засвидетельствовать по-человечески. Все понятно. Но это не земная радость. Это не земная радость, которую подает только Бог. Известный математик Лес Паскаль, да? Мы со школы помним его. Это известный математик французский, который в 16 лет уже сделал первое открытие. Он был глубоко верующим человеком. Нам об этом в школе не говорили. Он ушел из жизни очень довольно-таки молодым человеком, так скажем, в 38 лет. Почти год он болел, лежал на одре болезни. Но интересно то, что лежал уже перед смертью, да, вот на одре болезни, он сказал вот такие слова, я их прочитаю. «Господь мой, что для меня лучше, здоровье или болезнь, богатство или бедность, я не знаю. Что ожидает меня завтра? Но сознание того, что моя жизнь лежит в твоей руке, моя будущность только с тобою, это сознание делает меня наисчастливейшим человеком». Какие прекрасные слова. Дорогие друзья, чтобы обладать или иметь вот эту радость, или получить вот эту радость, мало просто ходить в церковь. Мало просто там читать Библию, носить крестик или исполнять какие-то обряды. Нет. Нужна личная встреча с Иисусом. Как это некогда было, вот пастухи, да, увидели младенца и... Или это вот Закхей, женщина, взятая при Рамидиане, бесноватый, ученики, которые отправились в Эммаус Иерусалима, или вельможа с Эфиопии, и этот список можно было продолжить. И каждый раз мы читаем с радостью или великой радостью. И как вот здесь вот с учениками. И действительно, чтобы получить эту радость, нужна личная встреча с Иисусом. Это не земная радость. И как часто, особенно в нашем служении, вот мы трудимся, вот Господь положил нам на сердце, чтобы мы такой отдел вспоможения создали у нас в Германии, чтобы заботиться о вдовах, о сиротах. Господь благословляет это служение, оказывает такую милость. И каждый раз поражаешься тому, что вот такие трудные судьбы, вот вчера сестра даже засвидетельствовала тоже, и муж, да, умер, дети, 9 детей осталось, да, и потом вот такая авария, дочь погибла, да, и, ну, она прийти всем, да, да, влажные глаза, но она улыбается. Она говорит, слава Богу, Бог дает силу. Бог дает силу. Конечно, надежда, да, навстречу. Небеса. Эта надежда у нас есть. Ее, эта радость есть. И ее нужно иметь. Потому что жизнь настолько ненадежна. Все, что происходит, это настолько вот здесь, в соседней у вас церкви, да, брат, диакон, да, лежит в реанимации. Александр Гербер, да, знаете его и слышали. И вот так, раз, можно сказать, через ночь. И что там? Ну как хорошо, что у нас есть светлая надежда. Когда у нас есть то, что люди мира сегодня не имеют. И в этом мы получаем утешение. И вот эта радость, она у нас есть, потому что мы ожидаем. Знаете, некогда ученики пришли к Иисусу Христу и говорят, да, когда он послал, подводит, даже бесы нам повинуются. Но, казалось бы, вот это сила, да? А он говорит, не там не радуйтесь. Нет. А чему нужно радоваться? Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Вот этому нужно радоваться. И как хорошо, если действительно твое и мое имя вписано в книгу жизни. Этому можно радоваться. И нужно радоваться. И ободрять других. А если не записано, сегодня время благодарить. Сегодня нужно поспешить, чтобы и твое имя было вписано. И тогда ты получишь эту неземную радость. И когда внешние обстоятельства, они будут влиять на то, чтобы, да, чтобы эта радость была уменьшилась, или как она должна и будет возрастать. Пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры. Мы еще помолимся за заключение нашего служения. Аминь.